Следующий отрывок нашей главы, главы Тазрия, который идет после отрывка, описывающего законы, связанные с Йоледет, женщиной, рождающей мальчика или девочку, и законами, связанными с очищением женщины, рождевшей мальчика или девочку, и потом с ее искуплением, выражающимся в тех жертвоприношениях, которые она приносит в храм. Тора переходит к описанию законов, связанных с законами Цараат и различными формами, которые у Цараат имеются. Слово Цараат обычно переводится на русский язык как проказа. Проказа – это определенное заболевание, которое на медицинских терминах называется болезнь Хансена. И с точки зрения медицины эта болезнь связана с определенной бактерией, которая поражает нервные окончания в теле человека, что в результате приводит к нарушению чувствительности, и, соответственно, любая травма, которую человек получает, она человеком не замечена вследствие того, что он ее не ощущает, и в результате как бы части тела человека подвержены разрушению. То есть, вследствие того, что нервное восприятие как бы организмом человека, нервной системой, боли теряется. То есть, это приводит к поражению тела дальнейшему. Вопрос, как бы, который обычно задают комментаторы, и этот вопрос существует с самых ранних, в древних времен, это то, что законы, которые описываются в нашей главе, а также в последующей главе, в которой говорится об очищении от Цараат, они как бы задают нас несколько вопросов. То есть является ли на самом деле Цараат болезнью физической, в частности, возможно ли, что это проказа, болезнь Хансена, которая на самом деле имеет похожие симптомы, то есть появление белых пятен на теле и превращение волос, как бы потери пигментации волос. Либо это целая группа заболеваний, которая в Торе называется общим понятием цараат, и поэтому в Торе есть разные виды цараат. Одни из них относятся к телу человека, другие относятся к части тела, которых есть волосы, то есть к голове или к бороде. И также цараат, мы видим с точки зрения Торы, относится не только к телу человека, но также к одежде и также к дому, в котором живет человек. То есть в Торе понятие цараат гораздо более широкое, чем заболевание человека. Либо цараат вообще не является заболеванием, а является неким специфическим знаком, который посылается человеку. И, соответственно, различные законы, которые приводятся в Мишне, Мишне трактат Негаим, это трактат Мишны, который занимается законами Цараат и Нега, это разные слова, они показывают, можно их присудить и в одну, и в другую сторону. Соответственно, в нашей главе, это 13 отрывок, 13 глава книги Ваикра, соответственно, это отрывок нашей недельной главы, начинается следующими словами. «И говорил Всевышний Моше и Аарону, говоря, «Человек, когда будет на коже плоти его, сиат», сиат – это одно из названий изменений кожи, «либо сапахат, либо багерет, и будет на коже плоти его негой». Слово «нега» похоже на слово «нога», «прикасаться». То есть это некоторое, или в данном случае, это как прикосновение, или как поражение. «Цараат». Что значит «цараат»? На переводе «онкилоса» слово «цараат» переводится как «сигиро». «Сигиро» происходит от слова «согер», «закрытие». То есть мы видим, что слово «цараат» мы не знаем точно, значение этого слова на иврите, но в переводе «онкилоса» на арамейский язык оно связано со словом «закрывать», «закрытие». То есть, что может быть закрытие в плане цараат? Оно может быть в двух вещах. Первое – это следствие цараат, то, что человек отделяется от евреев и высылается в три лагеря. То есть это лагерь Шхины, лагерь левитов и лагерь евреев. И он должен быть за пределами трех лагерей. Другая, это его как бы и понятие, которое относится к нему, называется эсгер, закрытие. То есть то, что человека закрывают на некоторое постояние карантина. Либо цараат в плане сегиро, то, что это является закрытием некоторой силы жизненной, которая перестает поступать к данной части тела человека. То есть как бы то ни было, слово цараат само, его этимология на иврите нам не совсем ясна. И только перевод онкелоса сегиро делает некий намек на значение этого слова. И будет приведен он к Аарону Коэну, либо к одному из его сыновей Коаним. И увидит Коэн нега, то есть это поражение, на коже плоти, и волосы в этой нега вернулись в белый цвет, и видение этой нега глубже, чем кожа плоти его. Нега, поражение, цараат это, и увидит его коин, и объявит его коин нечистым. И дальше Тора говорит о том, что если это багерет, слово багерет вообще на иврите означает белизна, багир это ясность, белая, на коже плоти его, но оно не глубже вид его, чем кожа. То есть почему комментаторы говорят, что белый цвет воспринимается как углубление. То есть не то, что на самом деле это пятно на коже как бы является реальным углублением на теле, а то, что белый цвет воспринимается так, как будто бы он находится глубже, чем остальная часть тела, кожи человека. Но волосы не превратились в белый цвет, не потеряли пигментацию. И закроет его коэн, то есть закроет эту негу на 7 дней. То есть имеется в виду, что человек выделяется на 7 дней, находится на некотором карантине в течение 7 дней. И увидит коэн его в 7-й день. И вот нега стоит как бы в своем виде, то есть не изменила и не распространилась. Она в коже. И закроет его коэн еще на 7 дней. И так далее, и так далее. То есть дальше в нашей главе описываются детали этого закона, что произойдет после 7 дней. То есть есть две варианта, что человек... Давай почитаем это. И увидит Коэн его в 7-й день, второй раз. И вот побледнело нега, слово кига побледнело в данном случае необычайно важна для понимания одного из отрывков, который мы будем в дальнейшем рассматривать. И не распространилась нега на коже, и очистит коэн его. Миспахат это, миспахат слово сапах, это как присоединился на иврите означает. То есть это нечто, чтобы стал присоединилось как будто к его коже, и постирает одежды свои и очистится. А если распространится миспахот на коже после того, как он был показан коину, после очищения его, и пойдет он второй раз коину, то есть это уже будет после этих 2 недель, и увидит его коин, и вот распространилась миспахот на коже его, и объявит коин его нечистым цараат это. То есть это некоторые детали, которые приводятся в первом отрывке, в дальнейших отрывках приводятся еще другие детали, связанные с цараат. То есть есть здесь несколько периодов, когда человек появляется перед коэном первый раз, его в зависимости от того, как выглядит это нега, то есть если там уже есть белое пятно на коже, которое должно иметь размер гриз, это определенный размер, который установлен Торой, то есть если меньше этого размера, то это не имеет статуса цараат. И если там есть белые волосы, то есть 2 перемены уже произошли, то, соответственно, это признается цараат сразу. Если же нету этого признака, то коэн его закрывает на карантин. И если, соответственно, после 7 дней происходят некоторые перемены, то человек может быть признан сразу же мицура, прокаженным. И то, что следующая стадия, которая называется мухлат, то есть это слово лахлит – решать, то есть он как бы принято решение о его нечистоте, и он тогда должен находиться вне лагеря, пока он не очистится, то есть пока знаки его проказа не пройдут. Либо то, что ему будет дана вторая неделя. И тогда у нас есть вариант, что он будет признан чистым после второй недели, либо то, что он будет признан нечистым после второй недели, и опять-таки тогда он должен будет отправиться и находиться вне лагеря. Соответственно, в трактате Нигаим Мишна начинает следующую, трактат, который описывает как законы Нигаим, то есть проказы, начинает с того, что описываются четыре формы, которые есть, то есть четыре оттенка. Мишна говорит, цвет Нигаим, то есть мород Нигаим, то есть два видения, то есть так, как выглядит Нигаим, есть их два, которых четыре. То есть их два главных, которые имеют четыре оттенка. Багерет Азака Шелек, то есть один из них самый сильный, это Багерет, который называется Багерет. Его цвет сильный, как снег. Эта фраза упоминается в Торе несколько раз. Один из раз это по отношению к Моше, когда он засовывает свою руку и достает ее, и написано, что его рука бела, как снег. Второй раз по отношению к Мирьям. И третий раз это упоминается по отношению к Гехази в книге царей, в которой описывается Гехази, ученик пророка Элиши, в которой говорится, что он тоже стал белым, как снег. Это вид снега, то есть белизна снега, это самый сильный вид белизны. Следующий из них оттенок имеет оттенок побелки, которым был побелен Гейхал. Гейхал – это храм. То есть более блеклый оттенок белизны, который сравнивается с белизной побелки храма. Следующий из них называется Сеат. Слово Сеат происходит от слова вознесение. И вот цвет имеет цвет крум. Крум – это как оболочка яйца. И второй из них по уровню имеет белизну белой шерсти. Так считает Раби Мейер. Мудрецы же говорят, что сеат имеет цвет шерсти, и второй из них, как бы более блеклый, это имеет цвет крум яйца, то есть оболочки яйца. То есть разница, то есть у нас два цвета, которые называются авот, отцами Нигаим, и есть два, которые называются Талдот. Соответственно, Багер это Сиат, который упоминается в первом стихе Торы, который описывает Нигаим и Цараат. Это Багерет и Сиат имеют два оттенка. Один из них имеет оттенок белого снега, который называется Азака Шелек, сильный как снег. Второй, яркий как бы по цвету белизны как снег. Второй из них, Сиат, есть спор между Раби Мейером и мудрецами, которые спорят по поводу того, что является более сильным белым цветом. Это цвет белой шерсти, либо цвет оболочки яйца, скорлупы. Соответственно, порождение их, это, соответственно, цвет, который похож на цвет побелки храма. Почему это важно? Потому что в Мишне 3 говорится, что четыре этих цвета соединяются друг с другом и для понятия освобождения, и для понятия объявления человека прокаженным, и для понятия обязательства его находиться на карантине. То есть что имеется в виду? Что поскольку Тора установила определенный размер минимальный для белого пятна на теле человека, поэтому если это белое пятно имеет разные оттенки, то есть оно яркое, как снег, в одной части, и в другой части оно более блеклое, имеет цвет белизны, похожий на шерсть, то тем не менее они соединяются вместе для этого размера, который является гриз, для того, чтобы человека объявить нечистым. Все, что более блеклое, чем цвет, в данном случае, яйца, либо шерсти, оно не является оттенком проказы. То есть дальше говорится, что человек, дальше приводится от Мишни 4. Раби Доса бен Аркинус говорит, что их существует 36 видов. А Акавья бен Михаэль говорит, что 72 различных оттенка. То есть почему берутся такие числа 36 и 72? Потому что рассматриваются все возможные состояния. То есть все состояния, как бы, куда, к какой части тела может относиться проказа. Плюс сочетание белого пятна с другими изменениями на коже, которые упоминаются в Торе, появляется идея, что всего может быть либо 36, либо 72, по мнению Раби Акавьи бен Гилеля. Соответственно, интересная вещь, которая высказывается Рабейну Авраамом ибн Эзра по поводу идеи всех законов Цераат. Использует этот отрывок Торы как некоторое подтверждение существования устного учения. Он использует это в своем комментарии на главу Бо, в которой Тора дает указания об освящении нового месяца. Раби Авраам ибн Эзра говорит, что мы видим, что Тора доскональной детальностью описывает в главе Тазрия и главе Мицора изменения, которые относятся к коже человека и которые делают этого человека чистым и нечистым. С другой стороны, и это относится к индивидуальности, к отдельному человеку. С другой стороны, законы освящения нового месяца, которые являются законами общенациональной важности, потому что к ним относятся такие понятия, как праздники, включая Песах, приношение которого является обязанностью для любого мужчины, и не приношение которого связано с карет, и Йом-Кипура, который устанавливается тоже на основании календаря и освящения нового месяца, в которой существует запрет кушать и пить, и нарушение этого запрета также сопряжено с карет и совершение работы в Йом-Кипур. Соответственно, закон, который имеет общенациональное значение, закон, связанный с освящением нового месяца, из которого вытекает святость всех праздников и их установления, в Торе упоминается в нескольких словах. На основании этого Раби Авраам ибн Эзра говорит общую концепцию, что если законы Торы по отношению Мицора, описывающиеся в нашей главе, описываются доскональной точностью и детальностью, то тем более Тора не могла упустить описание законов, которые имеют значение общенациональное. Из этого однозначно следует существование устной традиции, которая передавалась всегда вместе с письменной Торой. Это одна из идей, которая как бы вытекает из законов нашей главы. Другая идея – это вопрос, который, как мы сказали, задают комментаторы Торы с самых древних времен. Что из себя представляет Цераат? И здесь есть интересная вещь, что мудрецы говорят в Мишне, в трактате Негаим, в третьей главе, Мишна говорит, что все делают нечистыми посредством Нега, кроме неевреев и гертошев. То есть, интересная вещь. Если цераат является заразной болезнью, и мы говорим, что нечистота, связанная с этой болезнью, связана с понятием удаления человека от общества в плане опасности заражения от человека, то получается, что Мишна это говорит, что тума, нечистота, цераат, из-за которой человек удаляется от еврейского народа и должен находиться вне лагеря, относится только к евреям. И она не имеет никакого отношения к нееврею. Авет Кахавим, то есть это идолопоклонник, либо даже Гертошев. Гертошев это не еврей, который принял на себя соблюдение семи заповедей. Ему разрешено жить в земле Израиля в то время, когда там практикуются законы юбилейного года. То есть получается история в книге пророков, в которой описывается военачальник арамейской армии, который страдал от проказы. С точки зрения Торы он не имел статуса нечистоты. То есть тогда получается, что эта нечистота относится только к евреям. И то, что здесь написано, что все имеются в виду также ребенок. Откуда мы знаем, что также ребенок? Потому что Тора начинает этот закон с того, что сказано, царатка, когда будет это на коже плоти человека, Адам. Адам имеется в виду весь вид человека, то есть любой человек, также и ребенок. Но опять-таки ребенок еврейский. Следующая вещь, которая говорится в этой мишне, в первой мишне третьей главы трактата Негаим, говорится следующая вещь, что все могут смотреть на Негаим, но единственное, что тума, нечистота, и тагара, очищение, находятся в руках коэна. Что имеется в виду? Что любой человек, то есть может рассматривать Негаим, имеется в виду, что пишет Рабейну Авадия из Бартанура, что несмотря на то, что не является в своем комментарии на Мишну, что не является специалистом ни в них, ни в их именах, а что это, почему это важно, то есть почему, если мы говорим, что четыре вида этих пятен, это все оттенки белого цвета, почему нам важно знать, кто из них является отцами, а кто является порождениями, мудрецы говорят, что человек, который не разбирается в их и в их именах, то есть это именно важно знать, как выглядит каждый из этих оттенков, и знать их имена, не может решать в данном вопросе эти законы. Тем не менее, то он говорит, что если мудрец находится с ним, то он может смотреть на эти пятна, однако не сам по себе, если не является специалистом. Тем не менее, даже мудрец, который является мудрецом Торы и разбирается во всех тонкостях, связанных с Негаим, а эти законы являются сложнейшими законами Торы, поэтому мы увидим, что такие мудрецы, как Раби Акива, часто ему в Талмуде говорят, что твое место – занятие законами Негаим и Агалот. Это законы нечистоты ритуальной. И только такой великий мудрец, как Раби Акива, является специалистом в области Негаим, либо в дальнейшем таким специалистом был Раба бар Нахмани. То есть мудрец, который является величайшим специалистом в области этих пятен, изменений, связанных с кожей и со всеми другими деталями, то есть как мы видим, что есть тонкости в их сочетании, где они появляются, когда и так далее, и так далее, он не может объявить человека нечисто. Нечистота и чистота находятся в руках коэна. Коэну говорят, скажи, что он нечист. Коэн говорит, нечист. Коэну говорят, скажи, чист. Он говорит, чист. То есть Мишна говорит, что мудрец сам, являющийся самым большим мудрецом в вопросах Негаим, он не может объявить человека нечистым или объявить его чистым. И наоборот, коэн, который может быть абсолютно безграмотным и никоим образом не разбираться в этих законах, когда он произносит, что человек чист или нечист, то человек на самом деле становится нечистым. То есть до того момента, как человек, у которого на коже есть эти пятна, пришел к коэну, у него нету статуса нечистоты, пока коэн не произнес свое решение, даже если этого человека будет наблюдать самый величайший мудрец. То есть это опять-таки создает для нас проблему, что если законы, связанные с проказой, связанные с царат, вытекают из того, что это заразное заболевание, то получается вопрос, что почему мудрец, который является, да, специалистом и может различить признаки этого заболевания, тем не менее человека, не появляется никакого статуса тумы, и, соответственно, наоборот, когда эти признаки уходят, мудрец не может объявить его чистым. И наоборот, коэн, у него есть особая миссия, форма объявления здесь этого статуса. И это то, что он пишет здесь Раби Авадия из Бартануры, комментарии на Мишну, что несмотря на то, что он по шигу шоте, шоте означает, что он как будто бы малоумный коэн, то есть он вообще не просто неграмотный, а он шоте малоумный, тем не менее он может сказать, или шоте это может быть не просто малоумный, а даже сумасшедший, что еще хуже, чем малоумный, потому что малоумный это тот, кто наделен ограниченным сознанием. Сумасшедший – это тот, который наделен больным сознанием. То есть сумасшедший хуже, чем малоумный. То есть поэтому даже такой коэн может определить, объявить этот статус. Дальше во второй Мишне приводится еще одно потрясающее правило, которое говорит, что хатан, жених, у которого появилось такое изменение на коже, нега, дают ему 7 дней на время его празднования ему, его дому и его одеяния. То есть, все время, как после свадьбы, у человека есть особые 7 дней празднования, которые называются Шивот и Мямиште. Хатан не приходит к коэну, у него нет обязанности приходить к коэну. И также в праздник дают ему все дни праздника. Раби Авадия из Бартанура объясняет, что это толкование основано на том, что в Торе написано «в день показания его». Из-за того, что написано просто приказание его, а написано в день, из этого мы учат мудрецы, что есть день, в который на него смотрят, есть день, на который на него не смотрят. То есть жених, у которого есть знак цараат на теле, он не показывается с этим знаком коэну. Почему? Потому что если его объявят нечистым, то будет нарушено веселье, связанное с его свадьбой. И то же самое в момент праздника Регель, который длится 7 дней. Это время, когда люди приходят в Иерусалим. И мы видим, что нечистота не объявляется человек нечистым в то время, когда Тора дала ему особую возможность для веселья. То есть это еще один из вопросов на то, что эта нечистота имеет особый специфический характер. То есть, если это чистота физического плана, то получается, что почему мы не обязываем жениха в это время идти как бы и освободить евреев остальных от опасности быть зараженными. Следующий закон, который говорит про это тот закон, который есть специфический запрет срезать с тела эти знаки. Тора говорит, что человеку запрещено срезать эти знаки своего тела. Но вопрос в том, что будет, если человек это да сделал. То есть, что будет постфактум? И есть разные ситуации, в одних из которых постфактум человек, несмотря на то, что он да нарушил этот запрет, он будет считаться чистым. То есть это еще одна из интересных идей, которая показывает на то, что сам по себе этот знак, как бы его только присутствие на теле, связывает человека с потенциальным статусом нечистоты. Есть еще интересное одно правило, которое приводится здесь в Мишне. Которое говорится о том, что, сейчас не могу это найти, но в любом случае, Тора, Мишна здесь говорит, что дом, поскольку Тора говорит, что человек, коэн должен увидеть эти знаки, Тора, Мишна говорит о том, что если это место, например, дом, в котором темно, темный дом, и в этом доме нет окон, то не открывают специально окна в этом доме, для того, чтобы туда прошел снег, и чтобы мы увидели там присутствие про этих пятен на его стенах. Точно так же в особое время дня, когда светло, описываются часы, когда это есть, то есть в эти часы не смотрят на эти пятна. Почему? Потому что должно быть естественное видение, а не видение посредством дополнительного света. То есть, но сам факт того, что Мишна говорит, что присутствие этого пятна в доме, в котором мрачно, не делает этот дом нечистым. Почему? Потому что Тора говорит, что это пятна должны быть видны человеку в особым образом. То есть это еще один из интересных вопросов, то есть который говорит о природе царат с точки зрения того, как на это смотрит Мишна и закон Торы. То есть, поскольку для нас закон Торы является источником всех как бы философских и как бы идейных подходов к пониманию этой заповеди, то эти отрывки, которые мы сейчас прочитали из Мишны, они как бы являются вопросом, источником вопроса для понимания вообще всей идеи Цараат и Негаим, которые описываются в нашей главе. Теперь мы перейдем, после этих нескольких отрывков, прочитаем несколько общих объяснений, которые дают на идею Цараат и Негаим наши комментаторы. Первый комментарий, это будет комментарий, который дает на это книга Хинух. Книга Хинух, которая рассматривает, объясняет смысл заповедей, обычно рассматривает заповедь каждую с точки зрения ее как бы простого значения. И он пишет следующую вещь. Источником из корней этой заповеди установить в наших душах, что божественное провидение распространяется на детали человека, распространено на каждого человека, и что Всевышний смотрит за тем, что делает человек, как написано в книге Иов, ибо глаза его на путях человека, и все шаги его он видит. Поэтому Тора обязала нас обратить внимание на эту болезнь и думать о том, что грех явился ее причиной. То есть здесь он в своем комментарии, мы видим, делает ударение на то, что Цараат не приходит просто так, а причина ее – это поступок человека. И это важно для нас, что то, что если это не просто физическое заболевание, хотя даже если это физическое заболевание, мы не можем, не обязательно должны сказать, что оно приходит к человеку просто так. Тем не менее, и он здесь говорит «холи гара азе», то есть это плохая болезнь. Тем не менее, человек должен думать о том, что его поступок привел к этому. И мудрецы уже сказали в трактате Арахим, дав Тедзай на Мудбет, что за грех лошен горы оно в основном приходит. За грех злословия. Это самое широкое объяснение, которое дается на причину проказы. И не должны рассматривать, что это случайная вещь. И наш, следовательно, человек должен прийти к Коэну, задача которого – искупление грешников. То есть, какая роль Коэна с точки зрения книги Хинух? То, что Коэн искупляет грешников. В чем его искупление выражается, в какой-то мистической силе или нет? Он объясняет, что близость к с ним – возможно, он задумается о тшуве, и он будет выделен, как бы закрыт на карантин на некоторое время. Для чего? Для того, чтобы задуматься в размеренном, как бы спокойном состоянии о всех своих поступках. То есть, с точки зрения Сефера Хинух, роль Коэна – это не мистическая роль человека, наделенного какой-то особой целительской силой, а это человек, который воплощает в себе служение Богу, и, соответственно, общение с таким человеком, приближение к такому человеку, человеку помогает самому сделать шуву. И с точки зрения Сефера Хинух, выделение человека на карантин в течение 7 дней, это тоже не некоторое указание, как бы лишенное смысла, просто некоторое правило, но служит той же цели, что в течение этих 7 дней человек задумается о том, что с ним произошло. И он также объясняет, почему иногда Тора говорит, что будет после этого дана вторая неделя. Потому что иногда человек должен быть выделено две недели. Потому что, может быть, он думал о тшуве, но не сделал полную тшуву. То есть, как будто бы человек хотел вернуть половину того, что он украл. И тогда Всевышний посылает ему эти знаки дополнительные для того, чтобы он имел дополнительные 7 дней. И тогда он сделал тшуву и полностью очистился. И вся идея этих изгеров, то есть закрытия человека, показывает на божественное провидение, которое направлено на все пути человека. Дальше Сефер Ахинух описывает общую концепцию божественного провидения, как оно направлено к человеку и к остальным творениям, поскольку он считает, что к остальным творениям божественное провидение общее, то есть Бог наблюдает за ими видами в целом. Но в отношении к человеку, как мы видим из этой заповеди, божественное провидение касается каждого человека в отдельности. И это то, что сказано в Псалме 33, «Амивина и коль маасейхам, постигающий все их действия». И так мы получили от наших учителей. Поэтому Тора предостерегла нас, что когда с человеком это происходит, это болезнь, это цараат, чтобы он не рассматривал, что это микре, случайность. Мы выделяем слово микре здесь, поскольку мы говорим, то, что дальше, раньше мы говорили о том, что понятие тумы как раз связано с понятием случайности. В этом комментарии в своем Сефер Ахинух подчеркивает, что это не случайность, но думал, что это является следствием его поступков. И он удалится от людей, как человек, который удаляется от своих плохих дел, и присоединяется к коэну, который излечивает повреждения греха, и покажет ему свою него, то есть свою болезнь. И по его совету, и по его словам будет себя вести. И в рассмотрении своих поступков эта болезнь уйдет от него. Потому что Всевышний, который постоянно смотрит за человеком, и смотрит на его поступки, и на его раскаяние, и излечит его. И это идея всех удалений, которые как бы этот человек проходит на протяжении этого заболевания. Похожее объяснение, которое приводилось в Сефер Ахинух, приводит на самом деле Рамбам. То есть он предписывал похожую вещь. И, соответственно, с этой точки зрения Сефер Ахинух, вся идея цараат – это идея духовная. Или даже если мы скажем, что это, да, физическое заболевание, вопрос, как бы, который мы как бы поднимали с точки зрения законов, которые приводятся в Мишне, тем не менее он видит, что показывает, что общая идея этой заповеди – это идея подчеркнуть божественное провидение. То есть то, что действия человека приводят к определенному знаку, который посылается ему свыше, это то, что пишет Рамбам. Он пишет, что эти изменения на коже человека являются особыми изменениями, не связанными с заболеванием. Они являются как знаком особым божественного провидения, направленного на человека. Другое объяснение, которое приводит в своей книге Меша Хахма Раби Симха из Двинска. Он пишет, что Негаим переданы Аарону Акоину, и это является тайной Торой, что Тума, нечистота и чистота зависит от Коина. И он приводит интересный отрывок из Талмуда, из трактата Звахим, в котором говорится, «Шхита не является служением». Спрашивает Карасовый Талмуд там, «Как же так?» Ведь говорит Раби Зейра, что шхита красной коровы непригодна, если ее сделал кто-то, кроме коэна. То есть, по отношению ко всем жертвоприношениям в храме, шхиту не обязательно должен делать коэн. Как же, задает Талмуд вопрос, если шхиту не должен коэн, почему красную корову, если зарезал не коэн, она считается непригодной? Почему? Потому что Рав говорит, что написано про красную корову две вещи, Элизар и Хука, правило. Отвечает Талмуд, есть отличие в красной корове, потому что красная корова это Кадшей Беда Кабайт, это святое, которое принадлежит Беда Кабайт, а не Кадшей Амизбех, то есть это особый вид святости. Спрашивает Талмуд, если не наоборот ли это? Если то, что посвящено, являет статус святости Беда Кабайт, является служением и коином, если сделано не коином, то будет непригодным, как же то, что предназначено для жертвенника, имеет большую святость, может быть не являться работой и может быть сделано не коином? Отвечает Рав Шиша, сын Рав Иди, что это то же самое, что связано с наблюдением Нигаем, что несмотря на то, что это не является служением, тем не менее требует присутствия коэна. То есть Талмуд сравнивает шхиту красной коровы и Нигаем, объединяет их в общей категории. То есть, несмотря на то, что это, в чем общая категория, что и красное, что это не является работой, но при этом требует коэна. То есть, обычно все служение в храме передано коэну. Но в этих двух заповедях, которые это не является служением, тем не менее, Тора сказала, что только коэн может эти вещи делать. Почему? Потому что в двух этих заповедях есть общая идея. Очищение от нега требует кедровой ветви, эзов это мох и так далее. И то же самое это относится к красной корове. То есть действие красной коровы, которая используется для очищения, и то же самое очищение от цараат имеет в себе общие детали. И оба они являются очищением от нечистоты. И переданы коину, несмотря на то, что это не является служением. И оба это действия совершаются вне храма. И очищение от цараат, и шхита красной коровы не делаются в храме, а делаются именно вне храма. Однако добавляет в своем комментарии здесь, Симха из Двинска, что можно сказать, что негаем является болезнью, которая является заразной. То есть на то, что мы говорили до этого, что тот факт, что Тора передала это коину, и показывает нам на то, что цараат не является болезнью, а является некоторым мистическим знаком, посылающимся человеку. И поэтому даже если мудрец или врач будет смотреть на то же самое изменение, это не имеет статуса нечистоты, и только коэн может объявить человека нечистым. На основании этого мы сказали, что возможно из этого можем учить, что это является неким знаком, но не является обычной болезнью. Он же говорит прямо наоборот, что возможно это да является заразной болезнью. Как приводится в Мидраше и в Талмуде, что не заходили во двор, в котором находились прокаженные. Там говорится следующая вещь. В Мидраше Раба, Раби Йоханан, Раби Шимон бен Лакиш. Раби Йоханан говорит, запрещено идти с востока от прокаженного на расстоянии 4 локтей. Раби Шимон бен Лакиш говорит, даже на расстоянии 100 локтей. И не спорят они друг с другом. Тот, кто говорит, что расстояние 4 локтей имеется в виду в момент, когда нету ветра. Тот, кто говорит, что расстояние 100 локтей имеется в виду в момент, когда есть ветер. Раби Мейер не кушал яйца, которые были из двора, где жил прокаженный. Раби Ами, Раби Аши не заходили во двор, там, где жил прокаженный. и так далее. Соответственно, на основании этого мидраша мы видим, что мудрецы, да, рассматривают это состояние как некоторое физическое заболевание, от которого человек может заразиться. И поэтому Тора говорит, таме таме икара, что он будет провозглашать нечист, нечист я. Почему? Для того, чтобы избежать заражения. И занятие им, оно необычайно опасно и требует, если так, то почему же только коэн занимается таким человеком? На это он дает свое объяснение. Занятие таким человеком необычайно опасно и требует необычного божественного провидения, чтобы тот, кто им занимается, не заразился сам. И он должен быть таким человеком выделенным, чтобы к нему это не присоединилось. Поэтому выбрала Тора сыновей Аарона, которые выделены остальных евреев и на которых распространяется особенная форма божественного провидения. Как написано, и выделала Аарона для того, чтобы посвятить его святая святых. И так написано также, он ссылается на отрывок из трактата Псахим, где написана следующая вещь. Какой порядок Авдалы? Человек говорит, разделяющий между святым и будничным, между цветом и тьмой, между Израилем и народами, между седьмым днем и с шестью днями творения, между нечистым и чистым, между морем и между сушей, между высшими водами и нижними водами, между коинами, левитами и Израиль. Говорят, что коины, левиты и Израиль – это две разных вещи. То есть, получается, и между коинами и левитами, то есть, получается, что коины выделены из всего еврейского народа, и по этому причине именно коины – находятся на таком уровне святости, что на них распространяется особая форма божественного провидения. Имеется в виду что? Что коэн, даже если он будет, если мы говорим, что цараат это является заразной болезнью, тем не менее коэн за счет того, что на него распространяется особая форма божественного провидения, ему не опасно заниматься с прокаженным. То есть по этой причине мы можем сказать, что то, что написано, что в период праздника и в период веселья человек не обязан обращаться к коэну, потому что в данном случае период веселья и период праздника, это не написано в комментарии Меше Хохма, но мы можем это выучить и как бы развить его идею, на эту деталь комментария, что, соответственно, на эти ситуации тоже распространяется особое божественное провидение. То есть, несмотря на то, что цараат является заразной болезнью, тем не менее, точно так же, как в частности коэн находится под особым видом божественной защиты, то же самое все евреи находятся под особой формой божественной защиты в период праздника, или бы человек, который является женихом, как бы он тоже не может никого заразить в это время. То есть это, соответственно, другой взгляд на этот вопрос. Теперь в Талмуде, в трактате Бава Меция, находится интересный очень отрывок. И этот отрывок имеет связь с одной мишной из нашего трактата. В трактате Негаим есть мишна, которая говорит следующее. В 4 главе нашего трактата Негаим, в главе в Мишне 11, написана следующая вещь. Багерет, мы сказали, что багерет это самое яркое пятно, которая имела размер половину гриса, то есть это было половина размера, и в ней не было никаких белых волос. Соответственно, дальше появилась еще багерет, которая имела тоже размер половину гриса, и в ней было два белых волоса. Соответственно, мудрецы говорят, что это является нечистой формой проказы, и человек признается нечистым. Почему? Потому что, говорят мудрецы, что багерет, которая предшествовала белым волосам, нечистым. А если белые волосы предшествовали багерет, то чистым. Что будет в случае, если мы не знаем? Что будет в ситуации, то есть мы говорим, что если на коже появилось белое пятно, потом вместе этого белого пятна появились белые волосы, волосы потеряли свою пигментацию, то это знак проказы. Если вначале были белые волосы, а потом появилось белое пятно, то мы говорим, что это знак чистоты. То есть мы говорим, что такой ситуации багерет, царат является... Нет, царат, это человек является чистым. Что будет в случае, если мы не знаем, что появилось раньше, а что появилось позже? Сафек, сомнение. Мудрецы говорят, таме, нечист. Раби Гошуа говорит киге. Слово кига в данном случае загадочное слово, значение которого необычайно важно. И оно, это слово может многое поменять, изменить в плане того, что здесь говорит Раби Гошу. Есть разные версии. Одна из версий, то, что Раби Гошу оспорил их взгляд, то есть мы смотрим эти версии, комментарии этого слова, но в любом случае, как бы мы его ни толковали, имеется в виду, что Раби Гошу считает, что сомнение в данном случае чисто. То есть у нас есть спор в Мишне, который говорит, что если мы не знаем, что появилось раньше, по мнению мудрецов это не чисто, по мнению Раби Гошу это да, чисто. Следующее, соответственно, есть отрывок в трактате Баба Мицея, находящийся на 86-й странице этого трактата. В этом трактате рассказывается о мудреце, которого звали Раба Бар Нахмани. И вот то, что написано в этом трактате. Сказал Рав Кагана. Это довольно длинная история, которая сама по себе важна, поскольку вся идея этой истории связана с законами о Церат. Сказал Рав Кагана, рассказывал мне Рав Хана, сын дочки Рав Хаса. Раба Бар Нахмани погиб из-за шмат. Шмат это был декрет, направленный против него. На него был донос в царском доме. И сказали, что Раба Бар Нахмани виновен в том, что евреи не платят царские налоги. Потому что было два месяца в году, которые назывались Ерхей Кало, месяцы Кало. Это был месяц Адар и месяц Илул. В эти месяца тысячи евреев собирались в Ешиве для изучения Торы. По закону Персии, а это там происходили эти события, человек, изучающий Тору, освобожден от уплаты налогов. Таким образом, Раба Бар Нахмани был как глава Ешивы, как глава Калы, то есть глава, тот, кто вел как бы, обучение Тора в эти два месяца, он был виновен в том, что он препятствует сбору налогов государству. И за ним послали специального человека. И не мог он его найти. И он, соответственно, Раба Бар Нахмани бежал от него. Из Пумбедиты, это было место, где находилась Ишива, бежал в место, которое называется Акра. Из Акра он бежал в Агма. Агма он бежал в Шхин, оттуда Царифа, от Царифа Эйна, Демая. Оттуда он бежал опять в Пумбедиту. То здесь перечисляется, если не ошибаюсь, 10 различных мест. В Пумбедите он нашел его, этот человек, и остановился на постоялом дворе. Перед этим человеком подали стол и дали ему 2 стакана вина. И после этого забрали у него стол. В Талмуде описывается такая вещь, которая связана с законами того, что человек не должен делать две как бы вещи, связанные с двойственностью. Почему? Потому что он становится подверженным колдовству. Соответственно, этот человек, который должен был шпионить за раба Бар Нахмани, ему дали два стакана вина, и как поскольку он закончил свою трапезу, то, соответственно, он стал подверженным колдовству. И говорится, что его лицо было повернулось назад. То есть его заколдовали. Спрашивают, что же нам делать дальше. Этот человек, который является государственным служащим. То есть если так с ним одного оставить, в таком искореженном виде, будут серьезные проблемы. И раба был вынужден раскрыть себя. Он сказал, что верните к нему стол и дайте ему еще один стакан. Дали ему стол, и он как бы, и потом заберите стол от него, и он выздоровеет. Так и сделали, и он выздоровел, этот человек. Сказал он, я знаю, что здесь находится человек, которого я ищу. Искал он его и нашел. Сказал он, что если меня будут убивать, то я не раскрою, где этот человек находится. Однако, если меня решат пытать, то я раскрою, где он находится. Дальше приводится, что раб бежал оттуда, в место, которое называется Агма, и сел там на срубленной пальме. И учил Тору. Что же он учил там? То есть мы не знаем. То есть дальше говорится, что он учил Тору. Талмуд говорит, что в это время происходили большие дела в небесной Ишиве. В небесной Ишиве шел спор. Если Багерет, белое пятно, предшествует белым волосам, нечист. Если появление белых волос предшествует появлению белого пятна, чист. Сафек, сомнения. То есть они учили Мишну из трактата Негаим, который мы только что рассмотрели. Но в отличие от того, что в Мишне приводится мнение мудрецов и мнение Раби Гошуа, в небесной Ишиве спорил Всевышний с мудрецами. Всевышний говорил Тагор, чисто. Небесная Ишива говорила нечисто. Кто же, сказали, может разрешить нас спор? Только Раба Бар Нахмани. Что Раба Бар Нахмани говорил про себя, что я единственный, кто является специалистом в области Негаим, я единственный, кто является специалистом в области Агалот. Это законы нечистоты, связанных с шатром. Послали за ним посланника, имеется в виду ангел смерти, и ангел смерти не мог с ним ничего сделать, поскольку раба всегда изучал Тору. То, что приводится в Тане, что как раба мог сказать, что он Бейнани, если известно, что он никогда не прекращал изучать Тору, это ссылка на это место в Талмуде. То есть ангел смерти не мог его забрать в небесную Ишиву. Тогда он сделал так, что подул ветер и раздался шум. Раба подумал, что это идут преследователи, и сказал, что лучше я умру, но не буду передан в руки властей. Когда его душа покидала этот мир, он сказал «чист, чист». То есть раба разрешил этот спор и сказал, что эта ситуация является чистой. То есть раба подтвердил мнение Всевышнего, который в небесной Ишиве говорил, что эта ситуация сомнения чистая. Соответственно, раба подтвердил это мнение и сказал, что это чисто. Вышел голос и сказал, «Счастлив ты, раба, Бар Нахмани, что тело твое чисто, и вышла душа твоя, когда ты сказал чист». Упала записка с небес в Пумбедите. Раба Бар Нахмани был запрошен в небесную Ишиву. Вышли Аба и Рова, его ученики, и все для того, чтобы найти его, и не знали, где место, в котором он похоронен, где у него находится тело, пошли в Агмо и видели птиц, которые витают над этим местом. Решили они, что там он находится. Оплакивали его 3 дня и 3 ночи. Упала записка с неба и сказала, всякий, кто прекратит, будет подвержен. Оплакивание будет подвержен Нидую. Оплакивали его 7 дней. Упала записка с неба и сказала, идите домой с миром. В тот день, когда ушла его душа, поднялся сильный ветер. И был странник, который ехал на верблюде, его перекинуло с одного стороны реки на другую. Сказал он перед Всевышним, Рова, сказал он, хозяин мира, весь мир твой, и раба Бар-Нахмани твой. Сейчас он принадлежит тебе, а ты принадлежишь ему. Зачем ты разрушаешь мир? И прекратился этот ветер. То есть этот отрывок из Талмуда необычайно интересный в том, что вопрос, как установлен закон. Как устанавливается закон нашими законодателями? То есть по кому мы идем? Мы идем по мнению Всевышнего, который сказал, что Тагор, либо мы идем по мнению Небесной Ешивы. То же самое в нашей Мишне. В нашей Мишне это спор между мудрецами и между Раби Йошуа. Мудрецы являются большинством, Раби Йошуа является меньшинством. Более того, есть специфическое правило. Это правило говорит, что когда в Мишне у нас есть спор между двумя мудрецами, и потом приводится другая Мишна, в которой говорится это правило, но без спора, то есть приводится как некоторое подведение итога, то мы говорим, что закон всегда как Мишна, которая подводит итог. Что же у нас происходит в трактате Негаим? Оказывается, в трактате Негаим следующая Мишна, которая идет в следующей главе, говорит следующую вещь. Все сомнения, которые касаются Негаим, чисты, кроме этого и еще другого. То есть, получается, что кроме этого, это то, которое упоминалось до этого. То есть, Мишна, следующая в трактате Негаим, говорит, что предыдущая ситуация в нашей Мишне имеет статус нечистый. То есть, сомнения. Говорит, что все сомнения чистые, кроме этого и еще другого. Какого этого? Этого, которое упоминалось до этого в предыдущей Мишне. То есть, если мы следуем правилу, что у нас есть спор в Мишне, а потом идет решение этого спора в следующей Мишне, то у нас есть правило, которое говорит, что закон как подведение итога. Посмотрим, как комментаторы Талмуда подводят итог этому спору между Рабой Бар-Нахмани, между Всевышним и Небесной Ешивой, и, соответственно, между мудрецами и Раби Гошу. Интересно, что в Талмуде в некоторых местах приводится еще тот факт, почему Раби Гошу принимает такое решение. Это приводится, в частности, в трактате Назир, в трактате Нида, в трактате Сангедрин и в трактате Ктубот. То есть сразу в нескольких трактатах Талмуда приводится это мнение. В частности, в трактате Назир. На странице 65 приводится Мишна, которая говорит следующую вещь. «Всякое сомнение связано с проказой изначально чисто до того, как человек как бы не был признан, то есть отшило не скаклы тума, то есть до того момента, как не стал вопрос о нечистоте. С того момента, как стал вопрос о нечистоте, он считается нечистым». Спрашивает здесь Талмуд, откуда мы это знаем? Сказал Рав Ягуда, сказал Рав. Написано в Писании, в книге Ваикра. Летагаро о летамо. Чтобы очистить его, либо для того, чтобы признать его нечистым. Поскольку первая фраза здесь сказана, чтобы очистить его, и только после этого сказано, чтобы признать его нечистым, поскольку Писание открылось чистоты, то из этого мы говорим, что в случае сомнения человек признается чистым. Спрашивает Талмуд, если так, то даже в состоянии, когда человека должны были уже объявить нечистым, то есть почему Талмуд Мишна делает это разделение, и говорит, что на самом деле так, говорит Рав Игуда, сказал Рав, что это и как раз идет про эту ситуацию. Что если, про которое говорится в Мишне, в трактате Негаим, что если белое пятно появилось раньше, чем белые волосы, нечистый, Если белые волосы появились раньше, чем белое пятно, то чистый. Сомнения. Мудрецы говорят, что не чист. Раби Гошуа говорит Амар Кига. Слово Кига – это с фразы, которая упоминается в Торе по плану того, что побледнело. Что значит, что побледнело? То есть слово Кига – вопрос, как оно написано. Если оно написано с буквой Кав, то оно имеет одно значение. Если оно написано с буквой Хов, то оно имеет совершенно другое значение. С точки зрения объяснения Раши, Раша объясняет, что оно побледнело. Что это значит? Сказал Рав Йехуда, побледнело, и, следовательно, оно чистое. Спрашивает, может быть, побледнело, и оно не чистое? То есть откуда мы знаем, что то, что Рав Йехуда, Рав Йехоша сказал, что побледнело, либо, как другие мудрецы объясняют, что он сказал «кеге» с буквой «кув», что имеет другое значение. Откуда мы знаем, что он оспаривает мнение мудрецов? Может быть, он признает их мнение, и тоже он не сказал прямым языком, что оно чисто. Он сказал «кеге». Что значит «кеге»? Откуда мы знаем, что его фраза означала «чистоту»? На это, говорит Рав Йехуда, сказал Рав, написано в стихе «очистить его», либо чтобы признать его нечистым. Поскольку Писание началось с чистоты, то поэтому он признается чистым. То есть, по мнению Раби Гошу, доказывает Талмуд, что он считается чистым. То есть, получается, что у нас есть в Талмуде еще один отрывок, в котором рассматривается этот спор между Раби и Гошуа, между мудрецами. И оказывается, что разрешение этого спора зависит, как бы мнение Раби и Гошуа опирается на то, что в Торе, в том месте, в котором говорится о очищении человеку, у которого есть цараат, или наоборот, о признании его нечистым, слово «очищение» написано на первом месте. Это значит, что в случае сомнения мы говорим, что человек чист. И тогда вопрос... Почему Раба бар Нахмани, что не опирается здесь на мнение Раби Гошуа, он просто говорит «чист». То есть это интересная вещь. Этот вопрос рассматривается комментаторами Талмуда и нашими законодателями. И вот то, что они пишут. Раби Авадия из Бартанура говорит, Раби Гошуа говорит «кеге» с буквой «ков». Что значит слово «кеге»? На иврите эта фраза означает «тикеге но шинав», то есть, чтобы притупиться его зубы. Это используется фраза в пасхальной агаде, где говорится также «ты притупи его зубы». Там используется слово с фразой с буквой «кув». Что это значит? Что пусть притупятся зубы от того, кто говорит, что это нечисто, потому что он считает, что это чисто, но закон не как Раби Гошуа. То есть получается, что Раби Авадия из Бартануры пишет, что в этом споре закон не как Раби Гошуа, который считает, что этот случай чист, и не как Рова, который сказал, что это чист, и, соответственно, не как Всевышний, который постановил в небесной Ешиве, что это чистость. В этом законе получается, что Раби Авадия из Бартануры говорит, что мы не идем по мнению Всевышнего, а мы идем по мнению небесной Ешивы. Соответственно, в своем комментарии на Мишну Рабейну Йомтов Липман Геллер, который является автором комментария Тойсвас Йомтов, пишет следующую вещь. Он приводит комментарий Раби Авадии из Бартануры и пишет, что также Рамбам считает таким образом. Что он говорит, что киге означает, что ты должен отказаться от этого взгляда. И пишет дальше Рамбам, что почему мы постанавливаем закон таким образом? Потому что в трактате Негаим автор Мишны первый не считает, как Раби Гошуа. И Кесов Мишна, комментарий Раби Йосифа Каро, на комментарий Маймонида, пишет, что несмотря на то, что Всевышний в небесной Шиве сказал, что он чист, Тора не на небесах. А то, что Раба Бар-Нахмани сказал, что он чист, он сказал это в момент своей кончины. То есть, по объяснению, каким образом нам нужно объяснить, что Рамбам так постановил, не по мнению Раби Гошо, и не по мнению Раба, и не по мнению Всевышнего, который в небесной Шиве в этом споре говорил, что это чисто. Почему? Потому что Тора не находится на небесах. А также Раба Бар-Нахмани, который сказал с момент своей смерти, что это чисто, это было в момент его смерти. А мудрец является законодателем только при моменте во время своей жизни. То есть получается, что несмотря на то, что в Талмуде говорится, что Всевышний так говорил, и раба, которого запросили в небесную Шиву для того, чтобы разрешить этот спор, тоже постановил так. Тем не менее, по закону мы не считаемся с этим мнением, а мы считаемся с законами, по которым действуют в Мишне. Какие законы действуют в Мишне? Что если у нас есть спор, а потом идет подытоживание этого спора в следующей мишне, то мы говорим, что следующая мишна, если она идет по одному из этих мнений, то это мнение является законом. Соответственно, у нас закон не по мнению Раби Гошо. И это само по себе интересная вещь, что мы говорим, что Тора не находится на небесах. Сам же автор книги Тосфос Йом Тов пишет следующую вещь, что мне кажется, что Рова не сказал закон, как Раби Гошо. И из-за этого мы не останавливаем, не оставляем наше правило, которое говорит всегда, что закон, как первый автор Мишны, и правило, которое говорит, что спор, а после этого идет Мишна простая, что и закон, как простая Мишна, потому что Рова сказал только свое мнение, но не постановил закон. Потому что, если бы он хотел постановить закон, мы должны были бы сказать, что закон, он должен был бы сказать, что закон как Раби Гошо. То есть автор книги Тосфос Йом Тов постанавливает другую вещь, дает другое объяснение, говорит, что почему в данном случае закон не как Раби Гошо, хотя вроде бы Роба, которого вызвали для решения этого спора, сделал такое постановление, потому что он просто высказал свое мнение, но не сказал, что это является законом. Однако Рабейну Шимшем, который является другим комментатором Мишны, пишет, что закон у нас идет по мнению Раби Гошо, потому что так сказал Всевышний. А то, что на самом деле у нас получается, что если так, то это противоречит общим правилам постановления законов на отношении Мишны, он сказал, что следующую Мишну следует понимать следующим образом, что все сомнения, касающиеся Негаим, чисты по всем мнениям, кроме этого закона, в котором есть спор. И еще другого, в котором тоже есть спор. То есть, он просто дает другое объяснение на следующую Мишну, в которой он объясняет, что этой Мишне приводится не значение следующей Мишны в трактате Негаим, которая говорит, что все сомнения Негаим чисты, кроме этого, не имеется в виду, что в этом не случае, в предыдущем споре, закон устанавливается, что это не чисто, имеется в виду, что в предыдущем споре закон неоднозначен по всем мнениям, в отличие от всех других сомнений, которые касаются Негаим, закон однозначен. И также он находит от имени Раби Мейера из Ротенбурга, который является одним из тоже равных комментаторов Талмуда и наших мудрецов, который тоже дает такое объяснение. То есть он, по его мнению, он говорит, что тоже в данном случае закон идет по мнению Раби Гошо. То есть мы видим, что у нас в этой Мишне, которая на первый, у нас есть эта Мишна, приводится в трактате Негаим. У нас есть спор между мудрецами и Раби Гошо. Плюс к этому спору у нас добавляется Агада из трактата Бава Мициа. То есть у нас возникает серьезнейший вопрос, который касается, можно сказать, общего понимания еврейства. То есть у нас есть соприкосновение, спор между Агадой и между Галахой. То есть в области Галахи у нас существуют определенные правила, как толковать закон. И у нас есть Агада, которая относится к внутренней части Торы. Соответственно, в данном случае появляется некий конфликт. Этот конфликт необычайно важен для общего понимания всего еврейства. Как мы видим, расходится в данном случае комментарий, мнение Рамбама, который постанавливает закон как небесная ешива, и объяснение, которое на это дает Кесов Мишна. Кесов Мишна – это автор Шулхан Оруха, Бейт Йосеф, книги Бейт Йосеф Раби Йосеф Каро, который говорит, что Тора не на небесах, а то, что Раби Бар Нахмани постановил, это было в момент его смерти. В то время как закон постанавливается только в момент жизни, в то время как Рабейну Шимшон, другой комментатор и законодатель, говорит, что закон как Раби Йошуа, почему? Потому что так сказал Всевышний. То есть это интереснейшее место в Талмуде и в Мишне, именно в плане пересечения Агады и закон. Кроме этого, мы видим, что само слово «Раби Йошуа Киге», оно вызывает у нас несколько различных объяснений, которые как бы зависят от того, что означает слово «Киге» и как оно написано. Оно написано с буквой «Ков», и тогда это означает слово как «блеклость», либо оно написано с буквой «Куф», и тогда нужно понять, что это слово означает. И на самом деле от значения этого слова будет пониматься по-разному значение этой Мишны тоже. Почему? Потому что вопрос серьезнейший, который возникает в понимании этой Мишны, какой есть статус в случае у Софика, у сомнения? Это статус сомнения, то есть мы говорим, что мы устражаем в данном случае, то есть мы не знаем на самом деле, это чисто или нечисто, и поэтому мы устражаем. Либо с точки зрения Торы в плане Негаим не существует вообще понятия сомнений. То есть с точки зрения Торы, когда мы не знаем, это является проказой нечистой, либо является чистой, но нету понятия Софика. В чем проблема, которая может возникнуть? Дело в том, что если это сомнение, человек не может принести искупительную жертву. Почему? Потому что искупительная жертва относится только к проказе. В случае, если это у нас сомнение, человек должен вести себя как законы, которые относятся к человеку, пораженному проказой, но он никогда не сможет принести искупительную жертву, потому что искупительная жертва полагается только человеку, который по-настоящему страдает от проказы, а не человеку, который является, его как бы состояние является софиком. И у него тогда есть только два выхода. Первый его выход – это то, чтобы у него появится другое пятно на теле, которое его сделает по-настоящему прокаженным. И тогда им он сможет принести другое жертвоприношение. Либо то, что он станет бедным. И когда он станет бедным, его форма жертвоприношения, которую он может принести, он сможет принести жертвоприношение даже на случай софек. Почему? Потому что жертвоприношение прокаженного имеет определенный статус, имеет определенную форму. То есть та форма, в которой она приносится, она отличается от других жертвоприношений, если это богатый человек. Но если это бедный человек, то он приносит в жертву голубя, и, соответственно, оно не отличается от жертвоприношений других. Поэтому говорится, что в таком случае человек должен сделать? Он должен отдать всю свою собственность, отказаться от всей своей собственности, у него будет статус бедного человека, и так далее, и так далее. Соответственно, вопрос здесь имеет серьезный вопрос, как бы с точки зрения закона. В данном случае, когда у нас имеется вопрос, что возникло раньше, белое пятно на коже или белые волосы, мы не знаем, что это точно, мы не знаем, к Какой статус у этого? Интересно, что Рамбам постанавливает, что этого статус это статус софика, сомнения, в то время как другие комментаторы говорят, что это однозначно является с точки зрения мудрецов нечистотой. Какое подтверждение приводится на это? На это приводится подтверждение из трактата Сангедрин. В трактате Сангедрин говорится про закон, который связывается с Закен Мамре. Закен Мамре – это особый мудрец, который оспаривает мнение других мудрецов. Что, какое требование к их спору, и к нему полагается особое наказание. Если мудрецы собрались, большинство мудрецов приняло решение, и после этого этот мудрец, который должен быть достойным для того, чтобы быть частью Сангедрина, вышел и дал свое решение, противоречащее общему решению, то он имеет статус то, что называется Закен Мамре. То есть мудрец, который оспорил мнение Синедриона. Говорится, что этот статус он может иметь только в ситуации, когда его решение касается заповеди, за которую полагается карет. И, соответственно, в этом отрывке в Торе, который приводится в книге Дворим, приводятся следующие вещи, что это решение будет бейндам ледам, между кровью и кровью, между бейндин ледин, между законом и законом, бейнега ленега, между одним видом проказа и другим видом проказа. И Талмуд приводит, что, про что идет речь. Например, говорит, что идет речь про спор между раби Гошуа и между мудрецами. То есть, по мнению мудрецов, в случае софика, они говорят, сомнение это является нечистым. В случае, по мнению раби Гошуа, это является чистым. Получается, что если все мудрецы, что в данном случае, мудрец Талмуд говорит, трактате Сангедрин, что это ситуация, за которую полагается карет. Карет не полагается за сомнение. То есть из этого учат комментаторы, говорят, что из этого можем увидеть подтверждение тому, что в данном случае Тора признает этого человека однозначно нечистым. Это не сомнение, чист он или нечист, он должен считаться однозначно нечистым, потому что в трактате Сангедрин Закен Мамре имеет свой статус только в той ситуации, когда его решение касается карет. А карет не полагается в случае, когда мы не знаем, можно ли это или нельзя, чисто это или нечисто. Другое объяснение, то есть другое значение слова «кига» приводит Рамбан в своем комментарии на главу «Ваихи». Каким образом его комментарий Рамбана в главе «Ваихи» связан с этим словом? Дело в том, что в там, например, благословении Игуды написано «Ло и карет амим» – «К нему соберутся народы». Что это значит? То есть лойка гетамим, либо он разрушит народы. То есть как понять это слово кира, получается, имеет довольно важное значение вообще в понимании Торы. Потому что оно зависит от понимания того, что произойдет во времена Машиаха. То есть слово кира, оно накоренное с фразой вы лойка гетамим. То есть что это значит? К нему соберутся народы или он будет воевать с народами? То есть в данном случае, если мы переводим «к нему соберутся народы», тогда в нашей Мишне, где говорится «Раби Гошуа Кига», мы можем понять это таким образом, что он собрал достаточное количество мудрецов и доказал посредством этого, что это чисто. Либо но Рамбан объясняет это следующим образом, что слово «кига» происходит от слова «каше» – «жесткость». Что это значит? Что он задавал много вопросов настолько, что он сломал слова как бы своих оппонентов и доказал, что это является чистым. То есть слово кига, также он объясняет афата и ге шинав, то есть что значит притупи его зубы, имеется в слове и ге, как будто бы слово значит тижбор, сломай. Так что ты сломай его зубы. Слово «кига» означает «сломать», и в данном случае получается, что раби Гошуа «кига», он как бы сломал все слова своих оппонентов. То есть это одно из значений этой фразы. Либо есть те, кто пишут через «хов», «кига», И более того, сказал Раби Гошуа Маркире, сказал, что это побледнело. Следует как бы понять, почему, если побледнело, то он признает это чистым. Они объясняют, что поскольку проказа имеет 4 различных формы, то есть 4 различных оттенка, самый блеклый из них, не, то есть если этот оттенок более блеклый, чем 4 этих оттенка, это не является проказой. Соответственно, Раби Гошуа сказал, что в данном случае, когда у нас есть сафек, сомнение, у нас как будто бы это тоже ситуация, когда побледнело пятно и стало более бледным, чем 4 установленных, положенных для него цвета, и, соответственно, он это очистил. Вот. Хотя это объяснение имеет другие проблемы, то есть оно имеет проблемы с точки зрения того места в Талмуде, которое приводилось. Из трактата Назир. В трактате Назир было написано, откуда мы знаем, что то, что Раби Гошуа сказал Киге, что это нечисто, может быть, он сказал, что это чисто, может быть, он имел в виду, что побледнело и нечисто. Комментаторы, соответственно, задают вопрос, что если это побледнело, как Талмуд может предложить, что оно становится нечистым? Потому что, на первый взгляд, любое побледнение связано только с ситуацией чистоты. И они приводят доказательства на то, что это, есть такая возможность с точки зрения Мишны в трактате Негаим. Здесь есть еще несколько интересных деталей, касающихся этой Мишны. То есть, на самом деле, эта Мишна, она как бы спор данной Мишне, имеет с собой еще одну важнейшую, если рассматривать этот спор с точки зрения талмудической, то этот спор содержит в себе одну из важнейших талмудических концепций. Это концепция, которая называется концепцией хазоки, концепция статуса. Дело в том, что хазока – это одно из важнейших понятий в Талмуде. Это некий статус, в котором находится человек или объект. Каждый раз, когда у нас возникает сомнение, мы говорим, что мы опираемся на статус человека, который существует, и говорим, что он сохраняется неизменным. В данном случае у нас человек является чистым, и возникло сомнение, является, стал ли он нечистым или он стал чистым. То есть, когда у него появилось, мы не знаем, что было в начале, белое пятно или волосы, мы говорим, что, по мнению мудрецов, это сомнение делает его нечистым. И тогда возникает общее правило, вопрос, соответствующий общему правилу, что если у человека есть статус чистоты, связанный с его телом, то есть это его постоянное состояние, то почему в данном случае сомнение, которое возникает, может вывести его из этого состояния? На это дает ответ, приводится ответ в Тосафот, который они комментарий, то есть на трактат Нида, в который говорит, что в данном случае это особая ситуация. Почему? Потому что хазока, которая здесь есть, это слабая хазока, слабый статус чистоты. Потому что обычно волосы теряют свой цвет вследствие проказы. Поэтому здесь сама ситуация, которая перед нами, в ней есть большая возможность того, что белое пятно появилось раньше. Потому что обычно волосы не меняют свой цвет. А здесь именно за счет того, что белое пятно появилось раньше, оно потом привело к тому, что волосы побелели. Поэтому в данной ситуации есть слабая хазока, то есть статус чистоты является слабой, поэтому это особая ситуация, в которой мудрецы признают, что сомнение является, делает человека нечистым. То есть это важнейший принцип. На это задает вопрос Рабейну Шимшем, которого мы уже приводили, и говорит следующую вещь. Что же будет с пожилым человеком, у которого все волосы белые, либо просто с белым человеком, например, Германи, человек немец, как приводится в Мишне, в трактате по Нигаим, говорится, что есть ли что понятие этих пятен, это относительное понятие, почему? Потому что на коже немца, Германи, будет самое блеклое пятно, будет выглядеть необычайно ярким, а на коже Куши, черного человека, самое блеклое пятно будет выглядеть самое, соответственно, не, наоборот, то есть на теле белого человека, такого как немца, из Северной Европы, самое яркое пятно будет выглядеть блеклым, в то время как на теле черного человека самое блеклое пятно будет выглядеть ярким. И Мишна говорит, есть два взгляда, есть мнение, что человек с такой кожей, к нему вообще не относятся законы и Негаим, потому что по нему невозможно судить. Раби Ишмаэль говорит, что евреи, их цвет кожи средний, не черный и не белый, а как цвет некоторого кедра. И он говорит интересную фразу, что «Бне Исраэль, я буду искуплением для них за все, что с ними происходит». То есть как бы относятся это именно к евреям. Раби Ишмаэль говорит, почему? Потому что как бы проказа – это наказание для человека. Раби Ишмаэль, который говорит об этих законах, говорит, что я буду искуплением всего, что происходит с евреями. Так он, соответственно, Рабейну Шимшем в своем комментарии говорит, что же будет со старым человеком, у которого все волосы белые, либо с жителем Северной Европы, у которого тоже все волосы светлые. И в нем появилась Багерет, что будет по отношению к нему. Ведь в Мишне не производится разделение между людьми, с которыми это произошло, а говорится просто, что по отношению к старому человеку, что по отношению к темнокожему человеку, что по отношению к белому человеку. Поэтому он говорит, что здесь идет речь про особую ситуацию в Мишне, в которой описывается, что это пятно было, имело только половину размера. И потом появилось второе пятно, которое было тоже имело половину размера. И там были два этих белых волоса. И, соответственно, во второй этой части родилось сомнение, что было раньше. И считают мудрецы, что поскольку вторая часть пришла после первой части, которая уже существовала, то есть у человека было белое пятно на коже, но это пятно не было, он имело полный размер, который необходим для цараат, и только потом во второй части, которая появилась после этого, мы точно не знаем, что возникло раньше, а что возникло позже. На основании этого говорят мудрецы, что в данном случае сафек имеет статус нечистоты. Почему? Потому что у нас точно, мы как бы они знали, что уже была часть тела, которая была поражена белым пятном. Однако в случае, когда у человека появилось просто белое пятно, и мы не знаем, что появилось раньше, белое пятно или волосы, тогда однозначно мудрецы согласны, что человек этот будет чистым. То есть есть спор между Рабейну Шимшоном и между Тойсвос. По мнению Тойсвос, как раз в ситуации, когда у человека было белое пятно, эти волосы белые в начале, мы не знаем, что было в начале, Тойсвос говорят, что в данном случае у нас нету статуса хазоки, чистоты тела. Почему? Потому что мы говорим логически, что как бы если белые волосы есть, то как будто бы они не могли возникнуть на пустом месте. Либо по мнению Раби Шимшона, который говорит, что это только в случае, когда изначально в этой Мишне описывается было половина части, как бы половина пятна, которая уже возникла до этого, но оно не было полного, не имело полного размера. Однако в случае, когда у нас просто сомнение, тогда оно будет чисто. Вот, соответственно, здесь в комментарии Тойсвос Йомтов разбирается этот спор, в котором он как бы говорит, что на мнение Раби Шимшона есть больше вопросов, чем на мнение, которое задается на мнение Тосафот. Вот, и в соответствии в своем этом объяснении как раз Тосьмос-Йомтов хочет доказать, что то, что здесь имеется в виду в данном споре, это имеется в виду, что с точки зрения мудрецов, как он приводит как раз здесь этот отрывок из трактата Сангидрин, что в данном случае здесь однозначно они считают, что этот сафек имеет статус нечистоты с точки зрения Торы. И, соответственно, то же самое в трактате Баба Меция, где приводится этот спор между Раба Бар Нахмани и Небесной Ишивой, они спорят по отношению к закону Торы. То есть это его мнение, что здесь имеется статус однозначной как бы нечистоты. То есть это не сафек, а это однозначно нечисто. В комментарии... То есть это то, как этот отрывок рассматривается с точки зрения открытой части Торы, то есть комментаторы Талмуда и закона. То есть они как бы рассматривают различные аспекты этого спора с точки зрения вопросов Хазоки, с точки зрения вопросов Сафек, это сомнение или это однозначный статус. Но главный как бы момент этого спора, на который мы упомянули раньше, это вопрос как бы пересечения Агады, идеи, как бы части философской части Талмуда с частью галахической. То есть мы видим, что есть два разных мнения. Одно мнение говорит, что поскольку Всевышний сказал, что это чисто, это чисто. Другое мнение, которое говорит, что не поскольку это сказал Всевышний, а мы говорим, что Тора не на небесах, то мы постанавливаем, что это не чисто. То есть это довольно интересный сам по себе отрывок из Талмуда. Однако этот отрывок из Талмуда имеет объяснение также чисто агадического характера, и это объяснение приводится в комментарии Магарала из Праг на эту Агаду. И также это другое объяснение приводится в хасидизме, которое присвязывает эту Агаду с общей концепцией Нега. То есть поскольку мы видим, что именно небесная Ишива спорила о чем? Спорила о концепции проказы. А проказа мы говорили в самом начале, что мы как бы задаем это как некий вопрос. Задавали как вопрос, что это такое. То есть это болезнь, вопрос болезни. Или это вопрос некоторого как бы духовного понятия. То есть как раз этот отрывок из Талмуда, который, как мы видим, обсуждается в различных местах Талмуда с галахической точки зрения. А здесь он объясняет, обсуждается с точки зрения агадической. Он как бы раскрывает также для нас свет на общую концепцию, что такое Цараат с точки зрения Торы. То есть почему именно в Небесной Ишиве Всевышние мудрецы Небесной Ишивы спорят по отношению к Цараат. То есть что, почему это именно было, именно эта тема была вопросом для их спора. И какая роль Рабы Бар Нахмани, который является величайшим мудрецом, величайшим знатоком в этой области, тем, что он преследуется властями, и том, что именно он в момент своей смерти должен разрешить именно этот спор. То есть как раз этот отрывок Талмуда, в котором пересекается Агада и Галаха, он является как бы отрывком, который дает нам дополнительное понимание, что такое Цараат в целом. И вот что здесь пишет Маарал из Праг. Говорит он, что распорили в небесной Ишиве. В этом исказании мудрецов раскрываются нам пути Всевышнего, которые прямы для всех творений. И не как указание земного царя, который постанавливает законы, и, соответственно, он не смотрит на то, каким образом его законы будут восприняты. Всевышний же не делает это, и, соответственно, подобает творениям, как бы получающим от Всевышнего, чтобы не было противостояния в мире. То есть, он приводит отрывок из трактата Санхедрин. Сказал Раби Йоханан, любое место в Торе, на которое безбожники задают вопрос, ответ на этот вопрос находится в этом же месте. Написано в Торе «Сделаем человека по образу и подобию». И написано «И сотворил Бог человека по образу его». Написано «спустимся и смешаем их язык во множественном числе».
И написано там, после этого единственном числе спустился Всевышний для того, чтобы увидеть город и башню, которую и так далее. То есть мы видим прям не в сказывании Раби Йоханана, что место в Торе, которое возникает у нас вопрос, в этом же месте в Торе дается ответ на этот вопрос. Почему же на самом деле так это написано? Сказал Раби Йоханан, что Всевышний не делает ничего, пока не спрашивает мнение небесного Ишива, то есть которое как бы свое небесное царство. То есть, поэтому, почему в Торе написано вообще в множественном числе? Потому что Всевышний как бы спрашивает согласие у всего мироздания. То есть, когда хочет Всевышний создать человека, Тора написала во множественном числе. Имеется в виду, что Всевышний как бы спрашивает согласие. Не то, что является намерением, то, что Бог нуждается в совете от своих творений, которых он же сам сотворил, вместе с их сознанием, их разумом. И это невозможно сказать. Однако идея того, чтобы в мире не было противостояния. Не поэтому по отношению к творению человека, который должен быть создан со стороны Всевышнего, тем не менее, если бы в этом было противостояние со стороны других творений, то есть этому творению не было бы соединения со всеми остальными духовными творениями Всевышнего, то есть было бы противостояние между ними, он бы не был сотворен. И в этом творении как бы есть две вещи. Первое, что человек включает в себя из высших творений, в котором есть душа, мудрость и разум. И, соответственно, человек удостаивается это выше уровня. Поэтому у этого творения должно быть соединение с высшими мирами, и не должно быть противостояния с их стороны. Потому что подобает, чтобы все деяния Всевышнего были прямые, чтобы между ними не было противостояния. Второе, что все другие творения в нижнем мире созданы ради человека. Соответственно, все эти творения второстепенны по отношению к нему, и он является основой для них. Поэтому во всех творениях не написано «сделаем», кроме как по отношению к человеку. Поэтому, то есть идея Магарала, то есть почему мудрецы говорят, что Всевышний должен был как будто бы спросить согласие небесных своих, всех миров, потому что человек имеет особое место в мироздании, и как будто бы его сотворение, которое выделяет его от всех творений, он должен иметь связь со всеми творениями, и поэтому как бы на его сотворение должно быть согласие от всех других творений. И, соответственно, в этом вопросе, в котором описывается Нега, цара, то есть вопрос сомнения по отношению к Нега, что было раньше, приводится, что был спор в небесные Шивы. Почему? Потому что этот закон максимально удален от человека. Как говорят ему, что тебе заниматься этими вещами? Все твое занятие должно быть в вопросах Нигаим и вопросов Агалот. Это говорят Раби Акиве. То есть почему это относится именно к нему? Потому что в этих законах есть максимальная глубина. И еще большая глубина есть в вопросе, который является софек, сомнением. Почему? Потому что любое сомнение, в нем нету ясности. И максимально тяжело постичь его суть. Поэтому был спор в небесной Ишиве. Что это значит? Что все творения показывают и подтверждают, что все слова Всевышнего истины. Тем не менее, со стороны самих творений есть спор. Небесная Ешива объявляла это сомнение нечистым, потому что любое сознание говорит, что любое сомнение требуется человеку устражать. И когда есть сомнение, человек должен устражать. Но поскольку мы говорим, что Всевышний спрашивает о своей небесной Ешиве, то есть он хочет, чтобы все были согласны с его постановлениями. Поэтому, когда у творений есть некоторая категория, которой нет у Всевышнего, это называется спором. Поэтому он спрашивает у них, чтобы все были согласны с тем, что он считает. Если творения не согласны, то этот спор идет со стороны творений, поскольку со стороны Всевышнего все как бы его законы должны приниматься творениями. То есть он говорит здесь такую вещь, что есть два вида постижения мира. Одно постижение, это которое идет со стороны творений, другое постижение, это со стороны Всевышнего. Поскольку два постижения мира разные, то это называется спором. То есть данный конкретный закон, закон о нега, о проказе, это закон, который касается общего вопроса того, как творение, а в данном случае это небесные Шива, постигают то, что было создано Богом. Соответственно, почему здесь говорится, что в небесной Шиве был спор, что небесная Шива считала так, а Бог считал по-другому? Потому что это вопрос постижения некоторого аспекта. То есть со стороны творений это выглядит одним образом, со стороны Всевышнего выглядит по-другому. И что говорит Магарал? Он говорит, что Всевышний не делает вещи в мире таким образом, что они как бы были неприемлемы для творений, которых он создал. И, соответственно, если он это да делает, то на это должны как бы творения, должны постичь это, почему он так делает. Соответственно, поскольку в данном вопросе постижение отличается постижение небесной Шивы от постижения Всевышнего, то этот вопрос нужно разрешить так, чтобы как бы раскрылось в этом, как бы на их уровне постижение Всевышнего, почему это так. На это поэтому говорит Талмуд, кто разрешит этот спор? Этот спор разрешит Раба Бар-Нахмани. Почему? Потому что Рав Бар-Нахмани является человеком, который как бы является постигающим мир с точки зрения самого мира. Не с точки зрения Всевышнего, а с точки зрения самих творений. И он говорит, что он единственный в вопросах этих заповедей, единственный в вопросах Негаем, единственный в вопросах Агало, то есть он единственный специалист. И это показывает, что он достоин этого. Почему? Потому что то, что это чисто, это также должно быть со стороны творений. И в этом постановление Всевышнего не будет противостоять взглядам и того, тех творений, которые он сотворил. Поэтому раба, постижение которого было велико, то, что он говорит, что я единственный в этих вопросах, сказал чисто. И это вследствие единственности, то есть избранности его в этом постижении, он постигал как бы эту вещь по-настоящему. В то время как у небесной Шивы полного постижения не было. Поскольку постижение это является наиболее высшим постижением. Поэтому место рабы было в высшем мире, непосредственно в близости ко Всевышнему, именно потому, что он близок был к нему в постижении этого вопроса. Настолько, что у него было соединение с Богом больше, чем у всей небесной Шивы. Поэтому мудрецы хотели описать уровень рабы Бар-Нахмани, его уровень, на котором он находился, и соединение, и близость его с Богом, тем, что сказали, что его душа как бы вышла в тот момент, когда он сказал Тагор, потому что чистота является полносовершенством души. Как мы говорим, душа, которую ты дал мне, чиста. И эта вещь известна для постигающих. Поэтому, когда вышла его душа в произнесении слова «Тагор», у него было полное соединение со Всевышним. То есть Магарал это объясняет вкратце следующим образом. Он говорит, что идея данного спора заключается в том, что все творения, являясь творениями Всевышнего, находятся в удалении от Творца. Вся идея творения, это то, что творение отличается от Творца. Соответственно, в том, что они отличаются от Творца, у них есть разница в постижении определенных вещей. Соответственно, поэтому идея данного спора, то есть данный спор, который мы говорим, затрагивает наиболее тончайшую и возвышенную часть Торы, творения, которые созданы Всевышним, в данном случае это небесные Шива, они имеют другое постижение, не такое, как оно находится, не так, как оно находится у Всевышнего. Соответственно, раба Бар-Нахмани, который возвышается над всеми остальными, он видит вещи так же, как видит сам Бог, то есть как видит сам Всевышний, и посредством его решения, как будто бы все мироздание, то есть все остальные творения, объединяются с Богом. То есть, в чем, то есть как бы он разрешает этот спор, в чем и заключается разрешение этого спора, что как будто бы посредством него творения получают, все как бы творения получают раскрытие более высокого уровня, и они постигают вещи так, как это как бы они выглядят со стороны Творца. И он дает как бы дальнейшее объяснение этому, почему это относится именно к данному спору. Это объяснение как раз является той частью объяснения морала, которая для нас является наиболее важной. Он говорит, что то, что этот спор был по отношению к Багерет, то есть проказе, что было раньше, белое пятно на коже или белые волосы, мудрецы намекают здесь на величайшую вещь. Известно, что Негаим являются случаями, которые случайностями, которые происходят в мире. То, что называется Пегаей Азман, то есть беды времени, как написано в трактате Тегилим, как написано в Псалме 91. Ло туне алейха раа, велнега лой карев баалеха. Есть особый псалом, 91, который называется Шир Абгаим, песня о различных бедах. В этом псалме описывается то, что в мире происходят различные вещи с человеком, то, что человека Бог охраняет от этих вещей. И там есть стих, в котором говорится: «Не случится с тобой никакого зла, и нега не приблизится к шатру твоему». Что такое нега? Это проказа. Что там описывается в этом псалме? Описываются случаи, то есть то, что происходит в этом мире, то, что называется микрим. Что такое микрим? Это случайности. И мудрецы назвали этот псалом Шир Шелябгаим. То есть, Лашон Нега, пишет Магараль, Ба Ала Микре. То есть, это одно из важнейших утверждений здесь, что слово Нега, проказа, имеет отношение к микре, к случайности. И именно поэтому Всевышний говорит, что сафек, сомнение, что было раньше, чисто. Почему? Потому что это сомнение в случайностях того, что происходит в мире. Проказа является случайностью. Всевышний, чье постижение является простым, то есть он постигает все существующее, как оно освобождено от понятия случайности. Поэтому, с точки зрения его, любое сомнение случайности чисто, поскольку его простое постижение отделено от понятия случая. Нету понятия случайности по отношению ко Всевышнему. То есть, почему с точки зрения Всевышнего данный закон, он говорит, что это тагор? Потому что вся идея проказы, и тем более сомнение проказы, это понятие случая. С точки зрения Бога случай не существует. То есть, с точки зрения Бога весь мир находится в некотором состоянии единства и простоты. То есть, любой случай Это часть как бы общего божественного замысла. Это примерно то, что хочет сказать Маграл. Поэтому с точки зрения того, как Всевышний видит все, что происходит в мире, в том числе и проказа, которая с точки зрения человека является случаем, тем более сафек, сомнение проказы, то есть это еще больший случай, с точки зрения Всевышнего случайности не существует, и поэтому его с точки зрения сафек является статус чистоты. В отличие от этого, но это только по отношению к Богу. Однако по отношению ко всем другим творениям, которые не имеют этого постижения, и они постигают мир в той форме, в которой мир существует, их постижение не отделено от случайности, поэтому они как бы придают большую значимость того, что происходит во времени. Именно со всех как бы событиях, связанных с конкретным временем. И поэтому они признают сомнения проказы нечистым. Почему? Потому что они не постигают мир, как он свободен от случайности. Их постижение не обладает простотой. Соответственно, раба, который очищал этот сафек, показывает, что его постижение мира было в его простоте. Почему? Потому что он был максимально сближен со Всевышним. И посредством его постижения, это сближение со Всевышним было у всех других творений. То есть, несмотря на то, что сами творения по своей сути, они отдалены от Творца, тем не менее, посредством мудреца, такого как раба, было объединение между творениями и Всевышним. И посредством него они получали настоящее постижение, касающееся случайностей в этом мире. И это то, что намекают здесь мудрецы, что его запросили в небесную Шиву. Почему? Потому что он как бы объединяет и связывает все остальные творения с Творцом. И он пишет, что у человека не должно быть сомнений в этих вещах, когда он постигнет и поймет их глубину, что все они для него станут ясными. То есть тот комментарий, который здесь дает Маграл из Праг на эту Агоду, там есть продолжение этого комментария, но мы его опустим на сегодня. То есть он говорит, что вся идея спора, который касается именно проказы, почему? Потому что проказа имеет отношение к событиям, как они постигаются с точки зрения человека. Это то, что мы говорили, что вся идея проказа нечистоты в целом. Это понятие случая. Человек постигает случай как случай. Мы не видим, что человек не видит как бы закономерности, цельности во всем, что происходит в мире. Для него мир является набором несвязанных событий. В том числе, тем более, проказа, которая приходит на человека. Непонятно, почему это происходит. То есть это некоторое событие, которое случается и непонятно почему. С точки зрения Всевышнего, постижение которого охватывает как бы все мироздание в целом, с точки зрения Всевышнего понятия случая не существует. Кто такой мудрец настоящий? В данном случае это раба Бар-Нахмани. Это человек, который обладает силой увидеть во всех случайностях божественный замысел. То есть посредством такого мудреца разрешается спор между небесной Шивой, которая как бы в данном случае символизирует как бы все творение, и Всевышним. То есть посредством его постижения Торы, а в данном случае посредством его постижения законов Негаим и Агалот, он как бы раскрывает в мире Даат Эльон. То есть, что в данном случае является Даат Эльон? Он дает людям, в частности, а в целом как бы всем творениям, познание единства замысла Бога, который охватывает все, что происходит в этом мире. То есть, таким образом получается, что с точки зрения Маграла, этот спор в небесной Шиве по поводу проказы, то есть, что было в начале белое пятно, или белые волосы, это некий спор, который глобальным образом охватывает понятие случая, как он рассматривается с точки зрения как бы творений, и с точки зрения Бога, и какая роль есть у мудреца. В хасидизме эта история рассматривается еще на более как бы глубоком уровне. Эта история в хасидизме связывается с идеей Торы в целом. Что спрашивается вопрос, почему еврейские мудрецы могли делать чудеса, которые не могли делать пророки. И объясняется, что разница между мудрецом и пророком заключается в том, что пророк делает чудо с как бы своей духовной силой, в отличие от мудреца, который совершает чудо через Тору, которую он постигает. То есть это не он делает чудо, а чудо исходит из Торы, постижение которой имеется у мудреца. И, соответственно, в данном случае раба Бар-Нахмани, который говорит, что он ехид. Что значит, что он ехид? Почему именно ехид? Потому что слово ехид означает, связывает его с единством Всевышнего. То есть он человек, который посредством своей Торы может совершить чудо. В чем заключается чудо? Чудо в данном случае является подобием чуда перехода через Красное море. В чем идея была чуда перехода через Красное море? Что тайные вещи, которые находятся как бы в скрытых мирах, стали открыты евреям. Говорится, что каждая служанка, которая была во время перехода через Красное море, постигла больше, чем пророк Ехескель. То же самое здесь. Творения, которые описываются здесь, как небесная Ишива, которые ограничены в своем постижении вещей, то есть для них скрыто определенное знание, и поэтому они говорят, что в данном случае Сафек, он нечист. Раба Бар-Нахмани, который является величайшим мудрецом Торы, то есть посредством Торы он находится на уровне Йохет, единственный, то, что связывает его с единственностью Бога, он посредством своей Торы делает нечто, что подобно на Криес Ямсу, в расступлении вот Красного моря, то, что перед небесной Ишивой раскрывается единство Всевышнего. То есть это возможность мудреца посредством Торы вершить чудеса. В данном случае это как бы возможность раскрытия тайного знания, которое связано с единством Бога для небесной Ишивы. В хасидизме дается объяснение, почему как бы детали этого спора, то есть что такое белые волосы и белое пятно. Говорится, что белое пятно – это недостаток света, в то время как волосы – это символ раскрытия. То есть что это значит? Почему по закону, если есть белое пятно, это недостаточно для проказы, для нечистоты? Потому что это только недостаток света, но это еще не означает, что из этого недостатка силы зла получают свое питание. Белые волосы в данном случае – это символ того, что есть некоторая амшаха, то есть протяжение, как бы раскрытие этого недостатка на уровне творений. Соответственно, когда у белого пятна есть еще также белые волосы, это означает, что из этого недостатка света возникает некоторое питание, то есть как бы поддержка у негативных сил, которые существуют в мире. Соответственно, в данном случае, в случае вопроса, который обсуждался в Ишиве, с точки зрения небесной Ишивы, это тоже имело статус нечистоты, почему-то, что они считали, что когда есть сафек, то это тоже приводит как бы к тому, что силы зла получают свое питание, в то время как со стороны Всевышнего сафек считался чистым, и это то, что здесь должен был повынести свое решение раба Бар-Нахмани в данном вопросе. Так, ладно, здесь можем остановиться.